Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Александр Артамонов, публицист, политолог, писатель и эксперт в области разведки, военной тематики, военный аналитик. Добрый день, Александр.
Добрый день. Слава Господу за все.
Когда-то мы собирались здесь, еще Владимир Попов, генерал-майор, приходил и обсуждали, так сказать, перспективы СВО, той военной кампании, которая вот на наших глазах происходит, к сожалению, не закончилась. Ну и, в общем, делали некие прогнозы. Сегодня мы, конечно, об этом тоже поговорим, но начать хотелось бы с презентации нескольких книг, потому что Александр, несмотря на свою очень большую загрузку, он постоянный участник различных телевизионных программ, и не только телевизионных, а радийных программ, и пишущий, серьезные статьи аналитические, человек. Ну вот, написал несколько книг, которые вышли за последние 2 года. Так что я прям шляпу перед ним снимаю. Тут
спасибо,
несчастный
Игорь.
Какой-то сборник поэтический не можешь спасибо, никак Господи. Выпустить, потому что нет времени. А вот Александр каким-то образом издает книги. Как вообще это удается? Это как по ночам? Вот Высоцкий по ночам песни писал, да? Там 4 часа спал, потому что тоже был очень загружен. Ты по ночам работаешь?
Спаси Господи еще раз, как говорится, так оно вышло без излишней, как говорится, не православия, а православной твости. То есть не то, что я поминаю всуя, а действительно считаю, что все промысел решает. Не было до этого ни времени, ни возможности. Теперь почему-то людям стало интересно. Ну, собственно, и так как есть востребованность, то я собрался и написал. На 9/10 это или профессиональная работа, то есть то, чем я постоянно занимаюсь, или просто автобиография. Всего их 4. «Русский региональный самолет» — первое, про то, как мне удалось забрать 380 миллионов евро итальянской мафии для супержетства, когда я работал в авиации. Вторая, собственно, «Бесса-люди», «Хозяева мира против России».
Ну, это аналитика уже такая.
Это аналитика чистая, и она по названию, ясное дело, определяет сразу мою позицию. Противостояние тем, кто считает себя сейчас хозяевами мира. Третья – «Многоликая Франция. Портретная галерея». Тоже аналитика и несколько стилей былое и дума. То есть мои интервью, беседы с генералами, политиками, депутатами, французскими религиозными деятелями. Ну и вот, собственно, четвертое, через 25 лет решил описать некоторые события, которым я был причастен в нашей системе, скажем так, сбора сведений за рубежом.
Служба внешней разведки, назови своими именами.
Да, Евгений, но у меня есть некие свои собственные особенности. По возвращении аттестован я не был, поэтому лгать абсолютно не буду, да и, собственно, не лгу ни в коей мере. Служил, делал свое дело. Спустя десятилетия некоторые люди из системы, из аппарата признали, 2 раза я награжден медалью спецназа, 40 лет спецназа, и после этого награды Министерства обороны в качестве военного журналиста. Но я действительно благодарен всем тем, кто, понимая ситуацию, мне помогал по возвращении домой, потому что вопросы иногда бывали очень странные, вплоть до имени первой учительницы, тогда, когда я вернулся. А вернулся ли тот, кто уехал? Даже такие вопросы были в свое время. Но, слава Богу за все, в результате все хорошо произошло. Чтобы долго не останавливаться на этой книге, собственно, там описано, каким образом я попал в интересный передел, когда мы пытались завязать с Францией отношения на ниве военного сотрудничества и поставить во Францию свои стволы. То есть Калашникова, вооружить французскую армию калашниковыми.
Это дружба была большая, да? Вот,
а мы попытались тогда, Жень.
Оружие пытались там купить у Франции, там вертолеты и так далее.
Это да? Чуть попозже, потому что когда мы покупали, это несколько другая была история, и я не считаю ее, честно говоря, положительной. Я к ней тоже был приобщен. Тогда был вице-президентом корпорации «Иркут», потом зам генерального гражданских самолетов Сухого у Погосяна. Потом знаю эту историю досконально, хочешь поговорим. Нет, это гораздо раньше, это 90-е годы, 95-й, 98-й. Вспомни, когда у нас швейцарская фирма «Нога» давала нам кушать, как это не смешно звучит, то есть поставляла нам продукты, а после этого еще почему-то наши бонзы не расплачивали за эти продукты, страна была абсолютно не на крыле, в стране было очень плохо. тогда и продали, и предали во многом. Ну и, собственно, люди пытались выживать, и, в частности, был такой проект помочь, так сказать, Франции продать им стволы, благо оружие у нас хорошее, а французы вполне, кстати, были готовы в значительной своей части, я беру военную элиту Франции, брать эти стволы, конечно, было бы интересное дело для всех. Ну, вот американцы вмешались в процесс и поняли, что уж слишком тесно наши люди, в том числе законспирированные, сотрудничают с французскими военными, вмешались и, собственно, разрушили вот эту, знаешь, как называется, сердечную дружбу, которая возникала на почве военного сотрудничества.
Ну, не секрет же, что торговля оружием приводит не только там к финансовым, так сказать, результатам, но и привязывает ту страну, которая покупает, к той стране, которая продает, потому что это запчасти, это модернизация, это какие-то специалисты военные, и так доводка, и так далее, и так далее, и так далее. То есть начинается уже и личное там общение между людьми. Вот так вот все
происходит. Ты абсолютно прав, именно так происходит. И мало того, действительно, отработав полтора десятилетия в тяжелой промышленности, в авиации, могу сказать, что действительно есть формула, по которой ты... Ну, собственно, она соответствует машинной формуле, известной всем автомобилистам до боли, что ты потом платишь две трети той цены, то есть, вернее, 300% выплачиваешь 100% при покупке автомобиля, а 200% потом на его обслуживание, если на нем ездишь, так лет 5-10. Это известно всем. Это то же самое с оружием.
Ну, давай мы о книге «Бесолюди» поговорим. Она появилась буквально накануне вот военного конфликта уже нашей страны с Западом. Не с Украиной отнюдь, а с западными странами. И книжка отчасти, она небольшая, но глубокая, носит такой пророческий характер. Ты знал о том, что все это случится? И вот кого ты называешь «бесолюди»? Почему такое странное название, редко употребляемое в нашем лексиконе слово? Это те представители глубинного государства, так сказать, той закулисы, которая правит миром, которая стремится нас уничтожить или, точнее, превратить в колонию, вернуть в колониальное состояние, потому что Россия сейчас полуколония, она не вышла полностью из этого состояния колонии. Но вот, собственно говоря, весь этот конфликт на то и направлен, чтобы оттеснить нас, вышвырнуть экономически и политически с мировых рынков, освободить эти рынки для Америки и для стран Запада, ну и, в общем-то говоря, принизить наше значение в мире и духовной точки зрения также принизить. И второй мой вопрос, ты много пишешь там про Ватикан, в частности, про роль католиков, глав возглавителей католической церкви вот в этих процессах. Мы-то считаем, что они там, в общем, ходят мессы, совершают. А нет, они не только этим занимаются, они хотят тоже держать руку на пульсе и тоже править миром. И не так ли?
Готов подписаться под каждым твоим словом. Да, мы сейчас находимся в процессе очищения. Я надеюсь, что процесс продолжится, потому что все то, что происходит, происходит, естественно, только по воле Господа Всевышнего. Да, действительно, «Бесолюди» посвящены именно этой проблеме, извечной борьбы добра и зла. Название не...
Светлых и темных.
Добра и зла, светлых и темных, естественно, да, но это не какие-то ангверфи Гиблина, а это действительно два извечных начала, я бы сказал, эсхатологический конфликт, который берет свое, как я понимаю, зарождение с того момента, как вообще возникла Земля, потому что тот, кто вечно прикословит Господу, он вполне здесь делает это через людские руки. Ну, правда, и у Господа, знаешь, как говорят, у Бога на земле нет других рук, кроме человеческих, поэтому конфликт проходит через нас, через наши души. Это вполне естественно. Отец Андрей Ткачев много об этом говорит. А когда название «Бесолюди» появилось, когда я прочитал статью Андрея Ильича Фурсова, я считаю, глубокую, очень хорошую, то есть, ну, он не нуждается в моих заключениях, но это мое мнение, капитализм, антикапитализм, история жизни и гибели самой загадочной системы на Земле и ее антипода. Она программная, она на Изборском клубе зачитывалась в полном виде, более 70 страниц, переведена на многие языки, и в ней я наткнулся на это название «Бесолюди». Кстати, очень интересно, Андрей Ильич потом мне сам позвонил, говорит, откуда ты взял? Я говорю, да, Андрей Ильич, вот, собственно, у вас это и было. Он, как я понимаю, тоже цитировал. В свое время, учась в католическом университете Франции, я слышал в французском варианте, эквиваленте, это выражение. Что оно означает? Изначально, когда-то, если брать книгу «Бытия», все знают, кто интересовался, естественно, главу, в которой говорится о сыновьях неба, которые ходили в дочерям земли, и от этого родилось поколение титанов, весьма искусных в войне. Также существует, естественно, различные ереси для нас, православных людей. Есть, естественно, иудейский Талмуд. Но, в общем и в целом, можно верить, можно не верить в подобные вещи. Но на земле есть люди, одержимые демонами, Я думаю, здесь никто из православных возражать на это дело не будет. Но
служители сатаны.
Они не про служители, Женя, это гораздо глубже. Они поглощены фактически сатаной, прости Господи, который дает им определенные возможности, и они к ним стремятся. То есть это начиналось еще с эпохи Ветхого Завета. Отсюда бесконечно предлагали древние деятели, пророки чистить даже кровь свою тем древним евреям. Потому что, ну, была-то такая, скажем, общепринятая легенда или были как угодно, что это идет в том числе и через кровь. Я не придерживаюсь, естественно, этой версии, ее нет в православном мире, но люди, которые сейчас правят миром, во многом действительно соединены узами крови, они считают себя избранными, высшими.
Там и родственные отношения у многих, не так ли?
Да, абсолютно верно.
Прослеживаются.
Если сократить эту часть, перейти к вещам историческим, скажу, что некоторые смелые люди в западном мире, первый из них, на мой взгляд, это Джон Коллиман, и его книга «Комитет 300» рассказали о том, каким образом организуется эта власть. Туда входят королевские дома, многие королевские дома Западной Европы и Нидерландов, и нынешние представители Британского королевского дома. Я подчеркиваю, нынешние монархии, хотя с эпохи королевы Елизаветы это уже начиналось. Любопытно то, что они действительно приверженцы мистерий, различных тайных лож, организаций, исповедуют...
То есть с масонами еще связаны, да?
Они связаны с масонами, Жень, но у них есть общая психология. Она строится на том, что действительно когда-то демоны смешали свою кровь с кровью людской, с человеческой, наделили своих потомков сверхвозможностями, причем все это квазинаучно еще, так сказать, так маринуется или маскируется. Говорится о том, что генетика никогда не затухает, что всегда остаются какие-то гены от прародителя, и что вот это избранное, в кавычках, для нас, нормальных людей и православных верующих, избранная кровь, избранная со знаком минус, она должна всячески поощряться, потому что именно она правит миром. И тут в этом, извини за выражение, винегрете вспоминается в том числе даже Евангелие о том, когда сатана сказал Спасителю: «Поклонись мне, и я дам тебе власть над миром, ибо мне дано право ее кому хочу, тому давать». Цитирую близко к тексту, но, естественно, не совсем наизусть. И вот они, исходя из этого, считают, что правят миром здесь и сейчас, что это их мир, и что они его будут строить так, как они хотят. Во многом, потому что Господь попускает, мы вроде бы видим подтверждение того, что многое удается, но мы же понимаем великолепно, что мир идет к концу, если он идет по этому пути. Он идет в ад. Я очень сильно надеюсь, что будет, естественно, и воскресенье. Не надеюсь, я это верую. Я понимаю, что не закончится так всем, так все плохо, так сказать, для всех, для нас, верующих. Но эти люди, если их вообще людьми можно назвать, придерживаются своих взглядов. Они объединяются через ложи Йоркского обряда масонские, через ложу Великий Восток Франции, что еще гораздо хуже. Они исповедуют катарскую ересь, она же симонианская, были симониане, она же богомильская. И согласно этой ереси, мир плох, они, естественно, первые в этом плохом мире.
Меня удивляет, что они, собственно, не скрывают своих планов. Вот книга Шваба Клауса,
да, Клаус Шваб.
«Серемлиры. Великая перезагрузка», угу. И другие, у него же не одна книга, и некоторые другие там сочинения появились. И такое впечатление, что это все санкционировано. Они как бы, как барыня не стеснялась своих крепостных, они для нее не люди были, спокойно там шла в баню, а это так обслуга. Так они не стесняются всех остальных, живущих на этом свете. Мы для них не люди, не так ли?
А понимаешь, в чем дело? Сейчас все печати сорваны. Можно по-разному к этому относиться. Не буду скрывать, что я монархист по своим взглядам. Собственно, я никогда это не скрывал. По-разному относиться к тому, как жили люди раньше. Не надо мне аргументов, какая была плохая медицина. Медицина тоже эволюционировала. Никакого отношения к социальному устройству это не имеет. Я знаю и сейчас половину, как минимум, европейских стран с монархиями. Поэтому тут сразу отметаю эти аргументы. Но сейчас речь не просто о социальном устройстве, а о том, что до начала мировых войн, Первой и Второй мировой войны, до 20 века, люди жили. Да, они жили часто скудно. Они жили, может быть, как-то даже и бедно. Но они соответствовали своей миссии, целям и задачам. Причем в большинстве стран мира. Они понимали, откуда они идут. То есть они понимали то, что они от Бога. Понимали то, что они должны выполнить некую свою миссию и попытаться уйти к Господу, если, так сказать, будет его воля, они выполнят свои задачи. Так сказать, и будет частный суд над ними. Это не подлежало никакому сомнению. Те, кто был атеистами, собственно, рассматривалось как какое-то извращение. Ну и, собственно, вся, я бы сказал, жизнь на Земле строилась вокруг этих главных постулатов. Отсюда никто не мог, в принципе, поднять на щит, ну, я не знаю, богоборческие идеи, ЛГБТ, сказать, что можно открыто, допустим, заниматься, давай говорить о самых крайних проявлениях современности, каннибализмом. Я знаю профессора Сёлунда из Шведского университета, который просто говорит, что надо есть людей, в самом прямом смысле слова, сверчков, людей, в принципе, то, что можно.
Ну, как в Африке, там же едят все это.
Ну, они все-таки бедные, так сказать, паганисты, в смысле, просто язычники. А это вроде как просвещенные дяди и тети, вполне себе, так сказать, академического профиля, которые научно тебя оправдывают тоже свое людоедство. Естественно, нету полов. Далее, я не хочу повторять
туризм. То есть эти мощные извращения, они почему поднимаются на щит, чтобы противостоять христианству, не правда ли?
Они противостоят христианству открыто.
Церковь сатаны существует.
Они уничтожают христианство тоже совершенно открыто. Во Франции взрываются церкви. Была взорвана церковь Святой Риты в Париже. Не одна, это просто один из примеров. Передаются церкви мечетям. Открыто проповедуется атеизм, как мы это знаем. И любопытно то, что это не просто делается открыто. Там доходит до самых крайних проявлений. В Киеве, допустим, прямо под стенами Лавры отслужили, в кавычках, естественно, сатанинскую мессу при открытом гробе, в котором покоилась русская православная церковь, естественно, символическое изображение. Только что это было 2 дня назад. И после этого устроили некое свое сатанинское родение в святых стенах Лавры киевской. Поэтому мы понимаем, с чем мы столкнулись. Эти люди, это не люди, конечно, бесы, люди, они открыто пошли наступление на нас, то есть на верующих, на христиан, на нормальное мироустройство. Не обязательно даже православных христиан, высшую часть христианства, ортодоксов, а даже на тех, которые несколько, может быть, и хуже, на мой взгляд, католиков, но они, в принципе, уничтожают христианство на корню.
О католической церкви скажи несколько слов. Вот откуда такая точка зрения? Ты хорошо знаешь эту тему, ты жил во Франции, ты общался, наверное, и с истеблишментом католическим, да, и...
Я жил во Франции, много общался, как ты говоришь, есть с истеблишментом. Мало того, работал по Opus Dei, один из самых тайных орденов Ватикана. Я являюсь выпускником еще католического университета Франции, Университас Католика и Паризиенсис. То есть, в принципе, я и без принципа тоже доктор социальных наук Франции и Ватикана. Поэтому знаю я глубоко и понимаю иерархию. Скажу так, с эпохи Иоанна Павла II, как бы ни относиться, для меня католицизм перестал быть христианской религией. По низким причинам. Ну, возьмем даже чуть глубже, чуть дальше, но очень быстро. В 1962-1964 году католическая церковь провела реформы. Эти реформы, так называемые церковные реформы, Ватикан II, или другое название, аджорнаменто,
противоречит христианству.
Противоречит христианству. Они еще, понимаешь, не до конца противоречили, но они были уже искажением формы. И так, конечно, католики ее исказили до нельзя. И, конечно же, поэтому мы не можем с ними служить литургию. Но в любом случае, тогда было принято решение перевести службу с латыни, конечно, священного языка, потому что 3 языка, на которых так или иначе говорил при своей жизни Спаситель, это, естественно, арамейский и иврит, да, несколько разные, но корень один, это древнегреческий, это латынь, языки Римской империи. Так вот, Западная Церковь отказывалась от латыни, богослужение перевела на национальные языки, сократила то, что они называют месса, то есть литургию, ну и ввела некоторые другие изменения. Допустим, священник стоит задом к алтарю, когда, собственно, так сказать, призывает благодать, ну, некоторые другие особенности.
Так женщины еще хотят сделать...
Это уже сейчас, Жень, это в данный момент. Тогда еще в 1962-64 об этом не было речи. Потом Иоанн Павел II, это уже 80-е годы, начало 90-х, 93-94 год, подходили они к этому долго, новый катехизис издал. По этому новому катехизису он заявил, что он лучше понимает христианство, внимание, чем апостолы. То есть вот Иоанн Павел II, оказывается, у нас, который король Войтыла, лучше понимал, как надо правильно молиться и себя вести, чем апостолы. И после этого, собственно, пошло-поехало, закончилось, ты знаешь, чем. Сейчас подходят уже к тому, то есть на самом деле подошли не просто к женщинам, я сейчас себя, может, даже огорошу, уже речь идет о том, что нельзя осуждать гомосексуализм, да, просто вот нельзя, и все.
А где-то уже даже и венчали вот мужчин.
Но это протестанты, пока еще католики, насколько знают, до этого открыто не доходят, потому что простые верующие в Латинской Америке проживающие, тут я всех призываю тоже к снисходительному отношению, но если, простите, вы житель Чили, вы там родились, ну, вы, наверное, 99%, если вы верующий человек, будете католиком, ну, просто потому что там другое мало присутствует. Но, конечно, эти люди могут не понять вот эти все извращения Ватиканского разлива. Но нас еще ведь интересует другое. Нас интересует то, что Ватикан – это в том числе еще такая гребница, которая торгует деньгами и сведениями. И в данном случае объединяется с ЦРУ. То есть это власть
связана с разными разведками.
Абсолютно.
Да.
Открыто. Поэтому сказал,
по сути, филиал.
Это даже не филиал, это
нацистам
центр.
Нацистам помогало там бежать там,
Жень,
в 45-м.
Это центр, это не филиал. Я могу проиллюстрировать не какими-то словами класса «верьте мне, люди». Я называю всегда организацию, пусть не кто-то возразит, 147 Совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. Это организация, объединяющая 147 финансово-экономических корпораций, крупнейших корпораций планеты, во главе с Ватиканом, почетным президентом является Папа Римский. Представь себе святейшего нашего, я не могу даже такое себе представить, который будет там во главе, ну, я не знаю, АТС, наверное, там какую организацию, давай придумаем вместе, так сказать, может, там какого-то там сотрудничества.
Я даже придумывать не хочу. Ну, вот фильм «Крестный отец» сразу вспоминается, где немножко эта тема показана, он, ну, очень, так сказать, ясно это все проявил. У меня вопрос, вот книжка «Бесолюди», она такая наступательная, какие-то отклики полетели вообще, она как-то имела какой-то отзыв, или...
С точки зрения нашей аудитории, распродано полностью, в двух переизданиях распродано, и идут снова заявки. У меня по этому поводу были бесконечные лекции, потому что там и про искусственный интеллект, и про организацию эпидемии, и про то, как человечество будет делить на две разных антропологических ветви, согласно замыслам этих самых бесолюдей. Это не мои слова, это запротоколированное их решение Института сложности. Есть такой институт в Санта-Фе собирающемся. То есть это действительно, ну, скажем так, вызвало отклик. С той стороны были ли угрозы? Угроз не было. Но я вот, допустим, два дня назад с интересом узнал, что посол Франции в Армении де Кутини меня вот открыто уже, так сказать, там всячески клеймит агентом Кремля, русским разведчиком, вмешивающимся в международные дела. Вот мне прислали, так
сказать, агент влияния, да?
Даже не агент влияния, прямо военная разведка, как бы говорит. Но это он хватил через меры, я в данный момент публицист, писатель, ты совершенно правильно все сказал, аналитик.
Ты жил и учился во Франции, ты помог в свое время нашему радио с приглашением на эфир Дмитрия Кашко и Александра Трубецкого, известные очень деятели, которые вот приходили, можно в архиве Благовещения найти эти беседы, они достаточно интересные и нисколько не устарели. Что из себя представляет сегодняшняя Франция? Вышла книга «Многоликая Франция». Ты сейчас, наверное, общаешься с людьми. Кто-то приезжает сюда, кто-то ездит туда. Все одно культурный обмен какой-то происходит, экономический, и, в общем, торговля какая-то худо-бедно происходит, несмотря на все санкции. Вот какая она сегодняшняя Франция? Мы, на самом деле, на примере Франции увидели, что может произойти с нашей страной при той политике открытых дверей, которые, в общем, враги России нам организовали. Огромное количество мигрантов легальных и нелегальных, и все это чревато мощнейшим социальным взрывом. Это порох, который может быть использован в грядущей заварухе. В нескольких передачах мы об этом говорили. Во Франции так и случилось, собственно, перевернутые машины, сожженные там бутики и так далее, и так далее. Бардак на улицах. Мигранты, которые живут на пособия, отнимают рабочие места у французов. В общем, весь комплекс проблем. Почему, кстати, так у них произошло? И что ты можешь сказать про сегодняшний день в Франции?
Смотри, Жень, дело в том, что Франция действительно очень близка к России, в отличие от Германии, от Великобритании, по своему социальному устройству. Это территориальная империя изначально, потому что настроилась по принципу территориальной протяженности, правда, на других континентах, в частности, на африканском континенте, которая имела некий мессианский, скажем так, импульс. Она очень хотела заниматься просвещением, как тогда говорилось, туземцев. Правда, конечно, жестоко выкачивала Африку, чего мы не делали. Мы вкладывали, наоборот, в свои области, Франция выкачивала. Но все-таки, если отдалиться от общепринятых шаблонов и чуть-чуть вглубь взглянуть, конечно же, в том числе и крестили, и лечили, и строили школы, и церкви в Африке, и не только в Африке. До сегодняшнего дня Франция принадлежит Гвиане Франсез, Французская Гвинея на территории, кстати, большая страна достаточно, на территории Латинской Америки. Есть и различные бывшие колонии, теперь территории заморские, то есть и Таити, тот же самый архипелаг, и, соответственно, в Индийском океане острова. Достаточно долго был Мадагаскар, теперь уже, естественно, независимый. То есть, в принципе, Франция имела некую миссию в мире. Эта миссия утрачена. Она утрачена, с ней утрачена душа. Душа ушла тогда, когда Франция действительно отказалась от религии, пришла к разделению церкви и государства, потом решила жить, уйдя из колонии, деколонизация, но, уйдя из колонии, подпала фактически под влияние американцев. То есть вот это я связываю и называю началом конца, тогда, когда Франция предала свою собственную армию, история с ОАС, так называемая организация «Секретная армия», Алжир, уход из колонии. Тогда, когда Франция отказалась воевать и защищать себя, это 22 июня 1940 года, марш фашистов по Парижу, потому что Франция сдалась. Просто взяла и открыла ворота и сдалась. Линию Мажино, французскую знаменитую, фактически никто не защищал, кроме сенегальцев, которые потом, кстати, фашисты разорвали на части танками именно за то, что они защищали до конца эту самую линию. Тот сегмент, который им был, тот отрезок, который им был уверен на этой линии. Ну и далее Франция прогрессивно и последовательно, единожды отделив церковь от государства в начале 20-го, потом потихонечку стала отказываться от веры. Последовательно, потому что бесконечная вот эта веротерпимость, замена населения, которая происходила, и после этого компрадорский дух, то есть давайте жить исключительно торговлей, финансами, за нас все решат американцы, сильная армия нам не нужна. Все то, что, в принципе, противоречило нормальному ходу, я бы сказал, цивилизационному ходу истории во Франции, сломала часы нации. Нация перестала осознавать себя, перестала себя ощущать. Мало того, нация перестала расти свой собственный хлеб. Сегодня Франция себя не кормит, она живет привозом, хотя, в принципе, это сельская страна изначально. В 20 веке, в самом начале 20-го, министр внутренних дел и министр сельского хозяйства, был один тот человек, объединял два портфеля. Более 90% Франции на начало 20-го это были крестьяне. На сегодня этого нет, хотя она по-прежнему много чего производит в агропроме, но, тем не менее, не может прокормить то население, которое сейчас там размножилось. Вот это все плоды той самой революции, которую мы назвали зачем-то Великой Французской. То есть, конечно же, 20 век исподволь был подготовлен 19-м отходом от тех истин, которые были зафиксированы с самого начала. Истины простые. Нация строится от Бога. Люди живут на земле, они возделывают землю. Земля принадлежит тому, кто ее возделывает, кто ее обрабатывает, кто на ней живет. Франция от этого ушла. Мы наблюдаем затянувшуюся агонию не с моей точки зрения, а с точки зрения, ну, я бы сказал, великих французских социологов, начиная с Бертрана де Жувенеля, многих других. Писал об этом и в свое время Моисей Острогорский, отец партийной теории деления на партии политического мира. Но это не суть. Я не пытаюсь сейчас щегольнуть знанием имен и фамилий. Возвращаясь к современной Франции, та страна, которая сейчас простирается далеко на западе от нас, не имеет ничего общего. Я прошу никого не обольщаться с теми людьми, которые в свое время строили эти величественные соборы, собор Парижской Богоматери, собор в Руане, в Реймсе, которые создавали, в конечном счете, цивилизацию, строили эти крепости. Это, знаешь, как выеденная, я бы сказал, такая у моллюска раковина, куда вселился другой хозяин. И очень многих наших наивных юношей и девушек подманивают на это, говорят, посмотрите, какая красота, посмотрите, какая Джоконда, какой Лувр. Но нету там уже тех, кто создавал все это. Те, кто были, никогда не были дружественной России. Еще раз повторяю, католическая цивилизация дружественной России не была никогда. Но те, которые теперь живут, они даже к тем людям, все-таки по-своему верующим и более чем, жившим 200-300 лет назад, нынешние хозяева Франции, никакого отношения не имеют.
Да, тема очень интересная. Про Францию, может, мы отдельную беседу запишем, более развернутую. Сейчас вот прежде чем к другой теме перейти, я хотел бы процитировать свое небольшое стихотворение, написанное в 96-м году. «Станет Россия горячую точкой, колосса пеплом стучащим в груди. То, что сегодня мы видим, цветочки, ягодки будут еще впереди. Пеплом горячим и искрой горящей, мира запалом пороховым. Планы оставь и живи настоящим, тем, что готово растаять, как дым». Ну, давно написано, но, тем не менее, какой-то пророческий момент там присутствует в этом восьмистишии. Вот то сегодня мы наблюдаем, как правильно относиться. Я не хочу углубляться особенно там в военные аспекты того, что происходит. Хотя поговорим все равно, потому что Александр, он крупный военный аналитик и много чего знает. Но все-таки это вот случайно то, что произошло, если с духовной точки зрения оценивать. Ну, бесолюди, темные силы, понятно, они все это организовали. Россия вынуждена была нанести превентивный удар, чтобы самой не оказаться под ударом. Сталину в свое время не удалось это сделать. Мы немножко опередили врага и смогли, так сказать, обезопасить свои границы. Иначе бы война шла где-нибудь на внутренних территориях России. Вот с духовной точки зрения, как бы ты оценил то, что произошло, ну, 2 года назад?
Ну, ты знаешь, на самом деле, я бы начал со слов одной из баллад, которую ты исполняешь. Это было давно, в 242-м. Жаль, они это помнят едва ли, как магистр на восток указал топором, как тевтоны по льду наступали. То есть, на самом деле...
Ну, это «Тропа Кербы» песня, ну, я да, просто сделал такую аранжировку.
Да, ты ее исполняешь. Да. В любом случае, я бы сказал, что конфликт был предрешен. Я в начале нашей своей беседы сослался на то, что православных, как известно всем, называют в мире ортодоксы. То есть мы не отклонились ни на йоту, ни на одну букву, ни на грань духа от того послания, которое пришло в мир тогда через Богослово 2000 лет назад. И в этом наша сила. Потому что, кажется, до сих дойдешь, но не перейдешь. Поэтому пока есть духовные скрепы России, держится мир. И если понимаю это я... Ну, давай я приведу примеры, потому что это не есть воззвание, как говорится, от души с порыванием тельняшки на груди. То понимает это, допустим, такой замечательный, в кавычках, человек, он же покойник, слава богу, как Реттингер. Реттингер был одним из отцов-основателей Бильдерберга, Бильдербергского клуба, и писал в открытом письме, которое он опубликовал, написал предварительно по заказу Бернхарда Голландского, первого главы Бильдербергского клуба, кстати, нациста, офицера нацистской армии и принца-консорта королевы Юлиани, королевы Нидерландов, было написано в 54 году о том, что главное, чего надо добиться на земле, это господство и торжество англосаксонской расы, не нации, расы, я цитирую, и это возможно только при уничтожении России. Россию надо уничтожить. Добиться этого можно, загнав русских в ледяные снега, вечную мерзлоту холода, в арктические широты. Для этого ее надо отжимать. Там пишется подробная программа. И это письмо является не каким-то фейком, знаешь ли, не проверенной информацией, а оно открыто существует. Его можно найти в интернете. Я специально дал ссылки. Пожалуйста, смотрите. Оно принято в качестве программного людьми, которые поставили своей целью создание Евросоюза. В переводе на русский язык, создание всей европейской нынешней конструкции предполагает уничтожение России. А уничтожение России идет через подрыв духовных устоев. Тут я никого не удивил, отсылая всех, кому эта тема интересна, еще к трудам Андрея Михайловича Ильницкого, советника министра обороны России, кстати, очень верующего человека, генерал-полковника гражданской службы, он режиссер, он известный человек, но он в том числе еще и прежде всего специалист в области подрывной войны. И действительно, и по его книгам, если учиться, и если смотреть наших врагов, получается одно и то же. Для того, чтобы справиться с человеком, необходимо, прежде всего, подорвать его дух. Об этом писал Курт Левин. Курт Левин был специалистом, тоже очень признанная и очень черная фигура в области социальной психологии. Один из, опять-таки, отцов-основателей, опять 50-е годы, Тавистокского института. Тависток – это основа основ интеллектуального центра, который обслуживает комитет 300. Комитет 300 – это комитет 300 семей, которые правят миром. Как правило, потомков Ост-Индской компании, ныне расселившихся между Великобританией и
США. И работает против
США.
Нас, так сказать, настойчиво.
Да, вполне духовно. И это их цель. Главное, что надо сделать – побороть православие, уничтожить доверие к власти. Я специально цитирую много работ, потому что иначе могут люди не поверить. Допустим, из последнего можете взять от сентября 2022 года статью Шеда, Дэвид Шед, бывший глава военной разведки США, о том, каким образом подрывать духовные основы России. Просто наберите в интернете «Дэвид Шед», сентябрь 22-го, журнал «Политика». Там все написано. То есть даже вплоть до сегодняшнего этапа, как убивать этнический клин, как вызвать недоверие к президенту, как подорвать духовные устои. То есть это программа. Программа эта строится
как по... Как использовать мигрантов ситуации, в подрыве ситуации.
Естественно. И прежде всего размыть понятие русского народа, уничтожить, естественно, нас в качестве гаплогруппы R1A1. Это уже, так сказать, я сейчас использую терминологию нашего генетика крупного Клёсова. И сделать другие отвратительные вещи. На самом деле сейчас, введя войну на Украине, специальную военную операцию, мне очень скорбно на это смотреть. Потому что мы уничтожаем сами себя, то есть мы не вышли за пределы той плоскости, которую нам определили вот эти противостоящие нам бесы-люди. Да, украинцы обманутые, да, они лишены Христа, они в данном случае действительно люди, утратившие
цель. Гражданская война, русские убивают русских.
Ну, это гражданская война, ты правильно сказал. Это не какая-то не международная, конечно, война, нет никакой Украины. Кто сейчас стал возмущаться умеренно своих приемников роптать, дорогие мои, я вам скажу, а вы знаете, что даже демаркации не было границы между Россией и Украиной? То есть государства не разделены.
Да границы-то нет как-то.
Нету границы, ее международно не существует.
Они, кстати, не была попытка, так сказать, перейти границу у реки. Западники сказали, это не надо делать, потому что им важно, чтобы русские убивали русских, а не чтобы какая-то из сторон, одна из сторон победила. Это надо понимать.
Именно.
И чем дольше это будет тянуться, тем больше будет уничтожено. У нас не так много молодых крепких мужиков, их и так беречь надо каждого. А их количество будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться.
Жень, не страшно становится от другого. От того, что даже тогда, когда я уверен в нашей победе, и это не просто заявление какого-то штатного пропагандиста, уверен и духовно, и на местности как военный эксперт, специалист. Но вот представь себе, что на сегодня уже 400 тысяч украинских мужиков никогда не вернутся домой, они погибли. Ну, то есть мы, собственно, их уничтожили, потому что они стали под знаменем нацизма. Но параллельно помножь еще на два, чтобы понять, сколько 300-х тяжелых, без рук, без ног, в том числе, так сказать, там с проблемами с внутренними органами, с тяжелыми ранениями. То есть это минус 1 000 000 украинского трудоспособного населения. А сколько уехали? На сегодня население Украины порядка 19 миллионов человек. Они говорят 21, и то они считают хорошо.
Ну, цель-то Запада, чтобы территория была освобождена, и граждане Израиля, они уже переезжают на эту территорию и потихоньку захватывали в Умане уже все надписи на иврите.
Днепропетровск. Но вот получается, что территория-то опустынивается, а рядом находится, помимо процессированной этой проблемы, еще одна Европа, 600 миллионов человек, а там и арабы, и негры, кто угодно. Естественно, они с великим удовольствием, с радостью сбросят избытки своего ненужного им населения сюда, на нашу равнину пустую, которую они еще поганят, потому что в том числе это же южно-русская равнина, они заражают радиацией. Я повторяю, буду повторять, потому что это информация, которая должна касаться каждого. На сегодня в Люблине содержание висмута в воздухе в 40 раз превышает норму. В 40 раз. У нас уже произошло радиоактивное заражение местности западных украинских степей.
Плюс будет загажено Новороссия. Почему борьба такая за Новороссию? Там вроде бы планы добычи сланцевого газа, а добыча сланцевого газа, она, это мощный удар по экологии.
Женя, дорогой, сланцевый газ раз, урановые залежи два, 16 урановых залежей на Украине, залежи титана в том числе. То есть это
и такое... много чего еще.
И много чего еще другого. По этому поводу ясно, зачем она нужна.
Я могу... Плодородные почвы вывозили немцы в 1942-1943, а сейчас, наверное, уже такие процессы, я где-то читал,
они
тоже
даже,
происходили.
Смотри, даже не вывозят, потому что на сегодня пахотные земли Украины поделены между тремя американскими корпорациями – Киргил, Монсанто и Дюпон. И любопытно, что американские вояки, которые сюда поставляют снаряды с обедненным ураном, они даже с этим не считаются. Или, наверное, Киргил, Монсанто и Дюпон, они действительно колоссальные корпорации, в том числе занимаются производством ГМО, генномодифицированных вот этих самых
продуктов,
да. Ну вот я про то, что оно само по себе безумно вредно. Но вот они готовы кормить человечество, в том числе радиоактивным хлебом. Поэтому украинцы воюют чужим оружием, уже на чужой земле она им не принадлежит. Она им по факту не принадлежит, она куплена уже.
У меня будет такой вопрос, почему мы никак не можем, что мешает или кто мешает, назвать СВО войной? Ведь у нас тоже потери весьма приличные, несколько фронтов, участвуют крупные соединения, и спецназ, и армия, и так далее, и Росгвардия. Это бы, мне кажется, улучшило ситуацию, юридически перевело бы ее в другую плоскость.
Невозможно на сегодня это сделать по нескольким причинам сразу. Во-первых, мы еще не готовы к той войне, которая только-только начинается. Когда люди радостно улыбались словам нашего главнокомандующего, который сказал, мы еще не начинали, они не поняли смысл слов. Я сказал бы, слова зловещие. Мы еще не начинали, значит, то, что еще основной конфликт еще не начинался. Это в чем-то подобное финской войне. То, что сейчас происходит, собрать некие исторические аналоги. А с другой стороны, у нас еще ведь и нету той армии, которая нужна.
Финскую войну СССР фактически проиграл.
Ну, как проиграл? Ну, мы так проиграли, что мы отодвинули границу, полностью забрав зону до болот, куда мы, грубо говоря, сверзили, так сказать, всю вот эту
финскую войну. Ну, я по потерям. 100 тысяч погибших.
Там... Да, но главное, территория. Потери-то могут быть, главное, за каким территорией остается. Мы на Кавказе потеряли 200 тысяч в 19-м столетии. А теперь, к сожалению, позорно отступили. То есть полностью призывая память тех солдат и офицеров Российской империи, которые сражались за Южный Кавказ, за Карабах в частности. Так что тут за кем остается территория? Тут вот ничего не попишешь. Но если брать ту армию, которая у нас сейчас есть, опять ссылаясь на слова верховного командующего, который еще на 9 мая задался вопросом, он так риторически его подвесил, он говорит, а какая армия нам нужна? Он так вроде так улыбнулся, сказал, а с какими целями? вот близко к тексту, то есть для завоевания чего, точнее, освобождения, там, до Киева дойти, докуда. И далее он сам говорит, ну, вот армия Победы, он сказал, говорит, ну, была навскидку, его слова, не мои, 7 миллионов человек. И тут я тоже немножечко задумался, что если он так говорит, на сегодня армия у нас 1 200 000 300 000 человек. Еще 300 тысяч поступило. Будет под 1,5 миллиона. Вот сейчас, в данную секунду, осенью стали поступать войска в действующей части на линии боевого соприкосновения. У меня было 4 ходки в зону боев за год. Еще одна на Кавказ, совсем другое место, тоже не очень сильно дружественное нам. Но говоря про то, что стало поступать пополнение, стало. Но это еще совсем не то, чтобы идти в наступление. Нам надо еще 300-400 тысяч человек как минимум. И только тогда мы будем готовы к серьезной войне, отвечая на твой вопрос, я от него не ухожу. Плюс производство боекомплекта, плюс производство боевой авиации. У нас сегодня где-то порядка 500 истребителей, самолетов фронтовой авиации тяжелых. То есть, ну, я беру самолетов класса сухие, МиГ семейства 30-х МиГов, МиГ-31, МиГ-29 тоже сюда идет, но МиГ-31-ский нас уже большей частью. У нас нет пока производства гиперзвукового оружия в нужных нам пропорциях. Отсюда все.
Ну, я думаю, что напряжение, колоссальное напряжение сил страны, но уже происходит, конечно, произойдет положительный эффект. И последний мой вопрос, как объединить нацию? Опять, как 100 лет назад, одни за красных, другие за белых, третий за батьку Махно, четвертый вообще ни за кого, за свой курень. Ну, в Москве это все более остро проявляется. Москва — либеральный город с большим количеством либеральных СМИ. И они никуда не делись, они прекрасно себя чувствуют, получают большие оклады. Ругать на ток-шоу Россию и власть. К сожалению, многие госканалы по-прежнему занимают странную для меня позицию привлечения условных этих либералов. И условные либералы получают большие гонорары за свои выступления, чем люди с патриотическими позициями. Это нонсенс. То есть крыть Россию, крыть руководство, ну, уже сегодня в такой более сглаженной, завуалированной форме, более выгодно, чем выступать за нее.
Знаешь,
ну, нонсенс же, да?
Жень, я тебе скажу, я оптимист, потому что не на глазах происходит порождение России. Ведь, помимо всего прочего, еще советник казаков Кубани, атамана Союза казаков Кубани, не реестрового казачества, читаю в кадетских корпусах лекции. Вот Тимошевский, я читал лекции в Тимошевском казачьем кадетском корпусе. В других местах, в Геленджике, для детской школы тоже казачьей, где девочки, да, даже девочки занимаются фланкировкой с шашкой. Вижу молодежь, большое количество курсантов, вплоть до Преображенского полка. И им читал 2 раза лекции по их просьбе. Поэтому я вижу одно, что храмы строятся, молодежь абсолютно другого духа, чем либеральная молодежь 90-х. И по вопросам вижу, даже 11-12-летних детей. Поэтому с этой точки зрения элита, псевдоэлита, сидящая по ресторанам, не поняла, что страна ей уже не принадлежит. Страна живет другой жизнью. И это те люди, которые проходят через фронты, через фронт, 1200 км линия фронта, они возвращаются домой.
И это цвет нашей нации.
Это цвет нашей нации. Мало
они
того,
спасут
они,
Россию.
Они не просто спасут, они еще несут, я бы сказал, некий такой вот огонь, который потом, я бы сказал, сжигает других людей. И они все верующие, это самое любопытное.
Да, и в этом большая сила нашей страны, что люди, которые воюют, они воюют осознанно. Это священная война, действительно. Это война с духовными основаниями. Это не просто, так сказать, некий там локальный конфликт. Нет, это противостояние темных и светлых сил. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Артамонов. Давно его у нас не было. Я надеюсь на дальнейшие его приходы к нам. И
в
завершение разговора давайте поставим духоподъемную музыку «Марш прощания славянки». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Благодарю. До свидания.